Таненберг, бывший Грюнвальд. 14-27 августа. Еще темно. С опозданием на сутки, ровно в 4 часа утра, генерал Франсуа перешел в наступление. Все командование 8-й армии заранее собралось на высоком холме, откуда оно и посверкивало оптику и биноклей, стереотруб, линзами очков и моноклей. Против русского корпуса стояли два немецких, которым нечего было делать, ибо за них работала одна лишь тяжелая артиллерия. На походном планшете была укреплена карта. Где-то впереди лежал городишко Уздау. От него тянулись рельсы железной дороги, минуя деревушку Таненберг. Место слишком памятное, где в 1410 году войска поляков, русских и литовцев учинили полный разгром Тевтонского ордена. Битва исторического значения именовалась Грюнвальдской. Именно тогда была надолго задержана агрессия германского Дрангнахостен. Теперь Гинденбург, позевывая в белую нитяную перчатку, стоял на том самом месте, где истлели в прах кости его предков. Гофман оставил трубку полевого телефона. «Уздау взят, русские отошли». Гинденбург величаво кивнул, а Людендорф плотоядно потер ладонь о ладонь, типичный жест гурмана, вдруг увидевшего стол, накрытый для объедения. Сейчас там, где были русские траншеи, земля вставала дыбом, развороченными пластами она заживо погребала убитых и раненых. Даже без помощи оптики было видно, как между огненных гейзеров мечутся жалкие фигуры русских солдат, тут же разрываемых на куски новыми взрывами. В редких паузах между залпами орудий Франсуа еще кричал, что он был прав, перенеся атаку на сегодня. Сегодня все и решится, даже без штыков. Солнце стояло уже высоко, приближаясь к полуденному зениту, когда немцам стало ясно, что сражение выиграно. «Господа, не пора ли нам вернуться в Лабау?» Походный штаб Гинденбурга был раскинут в Лабау, где рестораторы держали готовый стол для обеда. Рассаживаясь по автомобилям, довольные генералы обсуждали начало дня. Может, вчера Франсуа и был прав в своем неисправимом упрямстве. Русская оборона прорвана нами сегодня, словно жалкая промокательная бумага, и дорога на Нейденбург открыта. Но обед был прерван сообщением с передовой. «Корпус Франсуа бежит!» «Опять?» — взревел Людендорф. «Опять!» На станции в Монтове его солдаты штурмуют вагоны поезда, чтобы удрать поскорее до Остероде. Стекло монокля выпало из глазницы Людендорфа и качалось поверх мундира, как маятник, задевая орден Пур-ле-Мерит. Мучительная тишина нависла над столом, как пороховой дым над развороченными траншеями русских. Людендорф спросил, где вторая дивизия? Остановлена русскими возле Гросс Таурзея. А где бригада генерала Мюльмана? Задержана к востоку от Хенрихсдорфа. Притвиц, Притвиц, неужели Притвиц был прав? Пожалуй, один только Гинденбург не терял хладнокровия. Почти равнодушный он продолжал насыщение желудка. «С русскими всегда так», — ворчал он, тщательно пережевывая пищу. «За один день с ними никогда не справиться. Они умеют наступать даже в том случае, если им оторвать ноги. Но мы, слава Всевышнему, уже вошли в Уздау, а потому Уздау снова в русских руках», — сообщил Гофман. «Сейчас на вокзале в Остероде стоит под разгрузкой свежая дивизия Ландвера, прибывшую из Шлезвига. Но я не вижу возможности передвигать резервы, ибо все дороги забиты стадами скота и фургонами с барахлом. Жители деревень бегут в сторону станции, и солдатам Ландвера предстоит бодаться рогами касок с рогами быков и баранов. «Не до юмора», — резко заявил Людендорф, поднимаясь из-за стола. «Но если мы сегодня останемся в дураках, истратив массу снарядов впустую, то генерал Самсонов будет глупее вас, не используя выгоды своего положения». Самсонов не воспринял трагически удар немцев по его флангу возле Уздау, но и сам не заметил, что его медлительное тугодумие оказывает противнику любезную услугу. Слова об услуге из материалов Рейхсархива. 13-й и 15-й корпуса Клюева и Мартеса почти не встречали сопротивления. Постовский тоже не сразу сообразил, что немцы, открыв семафоры перед войсками Клюева и Мартеса, группируют силу по русским флангам, готовя корпусам Клюева и Мартеса хороший мешок. Таким образом, мнимое улучшение на фронте грозило армии Самсонова ухудшением обстановки. С востока и запада фланги второй армии оказывались обнаженными. Русских спасало лишь то, что немцы уже выдохлись, их пехота едва тащила ноги, давно не кормленная, как были не кормлены и сами русские. «Резина!» — сказал Самсонов, указывая на карту. Да, фронт, словно резиновый, растягивался все шире на пространстве в 70 миль. Не имея между собой связи, русские полки, бригады и дивизии перемещались не туда, куда следовало, а туда, куда их зачастую вела лишь интуиция офицеров. По этой причине русские, идя в атаку, кончали ее всеобщим хохотом, увидев, что атакуют своих. А вступая в деревню, где должны быть свои, они погибали под огнем блиндированных автомобилей. Немцы гнали колонны пленных русских, которые нарывались на русских же, угонявших в тыл колонны немецких военнопленных. В этом всеобщем хаосе, крутившем жизнями трети миллиона человек, не могли разобраться ни Самсонов с Постовским, ни Гинденбург с Людендорфом. Людендорф хотя бы четко знал, чего ему бояться. Попирая свое самолюбие, он повторял доводы Макса Гофмана. Если генерал Рененкампф еще не выжил из ума и развернет свою армию к югу, чтобы поддержать Самсонова, тогда вся наша комбинация треснет, как паршивая бочка, а к древнему позору германцев при Грюнвальде добавится новый позор, скорее всего, вот тут, при Сольдау. Самсонов часто спрашивал у Постовского: «А что Жилинский? Думают они там или нет?» «Боюсь, волковыски ничего не знают». «А что Павел Карлович? Он-то, я тебе его так, знает?» «Знает, что между нами всего 100 миль по прямой. Только к ночи до командования Северо-Западным фронтом дошло, наконец, что там, в приграничных лесах и болотах Пруссии, завязывается узел, который пора распутывать». Жилинский диктовал Самсонову: «Отвести корпуса второй армии на линию Ортельсбург-Млава, где и заняться устройством армии. Иначе говоря, привести ее, сильно потрепанную, в прежний божеский вид». Но этот приказ Жилинского до Самсонова не дошел. Одновременно из Волковыска отбили по телеграфу приказ для Рененкампфа, чтобы он продвинул к югу свои левые фланги, дабы прикрыть отход Самсонова за рубежи государственной границы. Было уже темно, когда на лужайке возле Лабау, постреливая мотором, как пулеметом, сделал посадку разведочный Таубе, завонявший цветочную поляну бензиновым перегаром. Людендорф с тревогой выслушал доклад пилота. «Страшное пылище на дорогах, но я все-таки разглядел отряд русской кавалерии из армии Рененкампфа». «Где вы его заметили?» «На биваке возле Растембурга». Людендорф вздохнул с явным облегчением. «На биваке? Впрочем, Растембург от нас далеко». Растембург ныне слишком памятен волчьим логовом Гитлера. 15-28 августа. Итак, приказа о подходе к рубежам Самсонов не получил, а Клюев и Мартас еще пробивали дорогу вперед своими корпусами. Постовскому сам Бог велел указать Самсонову, чтобы отводил 13-й и 15-й корпуса обратно до Нейденбурга. Но он этого не сделал. Бои становились ожесточеннее. Убитых даже не пересчитывали, а раненых оставляли умирать на поле брани. Между тем, в упорных схватках немцы умело расчистили себе путь для охвата головы героически сражавшихся корпусов. Было еще раннее утро, когда Александр Васильевич стал жаловаться, что приближается приступ астмы. «Душно, дышу, словно через тряпку. Плохо». Он уложил в чемодан личные вещи, велел ординарцу отправить их жене, затем указал свернуть работу штаба и сразу разбирать радиостанцию второй армии. «Отправьте ее в Остроленку, но прежде отстучите в Волковыск, что связи больше не будет. Я выезжаю на фронт, дабы разделить судьбу своих солдат. До конца». Душно. На окраине Нейденбурга ему встретился майор Нокс, и Самсонов, уже сидя верхом на лошади, дружески сказал ему: «Вам остался последний шанс. Удалитесь, пока есть время. Вы исполнили свой долг, теперь я прощаюсь с вами, чтобы исполнить свой». Военное счастье переменчиво. Николай Николаевич Мартас руководил боем, уже не раз переходившим в рукопашные схватки, когда увидел Самсонова и весь его штаб верхом на лошадях. Они спешили к нему. Подскакав ближе, Самсонов нагайкой указал вдаль. «Что это за колонна? Вон там. Немцы?» «Да, пленные. Гоним в тыл, чтобы не мешали. Много набрали?» «Насчитали до 1000, потом плюнули. Некогда». Самсонов был отличным кавалеристом, но теперь, напуганная взрывами, лошадь под ним то давала козла, то делала свечку, вставая на дыбы. Генерал с трудом удерживался в седле. Он сказал Мартасу, что все надежды на его корпус. «Вы один спасете честь армии». Мартас думал о другом, о спасении людей. «Я еще способен обрушить немцев, чтобы пробиться на север, выходя на соединение с войсками Ренненкампфа». В их разговор вмешался на штаба Постовский. «Верю вам, — сказал он, — вы обрушите, вы спасетесь, но с какой совестью вы оставите на разгром корпус Клюева?» «Ваша правда, — горестно отозвался Мартас. Наверное, в поступке Самсонова было немало гусарской бравады, но оторванный от связи с войсками и без того разобщенными, он остался лишь генералом на передовой, а его армия лишилась всякого руководства. Не будь Самсонова с войсками, и войска сражались бы героически сами по себе. Одна из немецких дивизий буквально растаяла, как масло на солнцепеке, выстелив поле сражения трупами. Другая была растрепана так, что откатилась на станцию по вагонам. Самсонов, мучимый астмою, вел себя храбрецом, но, кажется, и сам понимал, что трагедия его армии определилась. «Это конец», — вдруг сказал он Мартусу. Вечером генерал Франсуа, третируя приказы Людендорфа, самовольно отбросил русские войска и занял Нейденбург. «Капкан с юга защелкнулся», — доложил он, — «а Клюев с Мартасом уже отрезаны мною от выхода на границу». Дабы усугубить положение русских, Франсуа развернул на марше дивизию на Ваплиц, чтобы она помирилась силами с корпусом Клюева. Но вся дивизия Франсуа полегла замертво, оставив Клюеву 13 орудий и 2400 трупов. Советский историк Калинковский не скрывал своего восхищения. Истомленные, полуголодные русские стояли непоколебимо, они победоносно атаковали. Гинденбург в это время дремал в деревушке Танненберг, а Людендорф психовал, ругая Франсуа, который вел себя словно киплинговская кошка, которая гуляла сама по себе. «Вы здорово поможете русским, если и далее будете вытворять все, что взбредет вашу дурацкую башку». На эту отповедь по телефону Франсуа отвечал, что с детства рос непослушным ребенком. Близился вечер, и Людендорф с Гинденбургом, сострадая один другому, признали, что окружение второй армии Самсонова им не удалось. «Нам хотя бы разделаться с его центром, где застряли эти два проклятых русских корпуса». Это понимал и Самсонов. Он смотрел на заходящее солнце, почти не мигая, и ослепленный слушал доклад Мартеса. «Офицеров выбили, солдаты наперечет. Решайтесь, или завтра всем здесь и умирать, или...» «Клюев уже отходит». «Мы тоже», — ответил Самсонов. «Куда?» «Домой». «Где же Рененкампф? Куда провалился?» Людендорф посылал в небо аэропланы разведки, мучимы тем же вопросом. Пилоты, вернувшись из полетов, отмечали в один голос непостижимую неподвижность Рененкампфа, которого вдруг потянуло к западу, но только не в сторону юга, чтобы выручать армию Самсонова. Людендорф даже повеселел. Выходит, этот забулдыга Макс был прав, когда говорил, что Рененкампф не простит Самсонову оплеухи на вокзале в Мукдене. Оплеуха пришлась кстати. Ночь отведена полководцам для подведения итогов минувшего дня. Гинденбург согласился с Людендорфом, что мясорубка весь день работала великолепно, не зная перебоев, но вторая армия все-таки не попала в немецкий мешок. В ночь с 15 на 16 августа в Кобленц поступил доклад Гинденбурга, написанный под диктовку Людендорфа. «Сражение выиграно. Преследование будет продолжено. Окружение русских корпусов больше не удастся». Это было очень важное признание немцев. 16-29 августа. Самые горестные страницы. Все могло быть иначе. Под Варшавой как раз в эти дни бесцельно стояла могучая русская армия, нацеленная прямо на Берлин, которую можно было сразу развернуть в сторону Пруссии. Но она не тронулась с места. Жилинский, отослав накануне приказ об отходе второй армии, на том и успокоился, даже не проверив, дошел ли его приказ до генерала Самсонова. Слепо убежденный, что армия Самсонова уже на марше в сторону границы, Жилинский сам ускорил развязку трагедии, телеграфируя Рененкампфу, что вторая армия Самсонова отошла, а потому отпала необходимость спешить для ее прикрытия. По законам классической трагедии, когда уже ничего исправить нельзя, смерть главного героя становится обязательной. Старинная немецкая пословица гласила: «Утренние часы с золотом во рту». И Людендорф с утра был на ногах, действуя с прежней оглядкой на север. Его страх можно понять. «Заходя в тыл Самсоновской армии, — говорил он, — мы невольно обнажаем тылы своей армии, подставляя их под удары армии Рененкампфа. В такой ситуации совсем не надо быть Наполеоном, чтобы знать, как мы сегодня рискуем». Но Рененкампф, лучше Жилинского знавший обстановку на фронте, не пришел на помощь соседу, уподобясь тому мужику, который, глядя на пожар в деревне, говорит, почесываясь: «Моя хата с краю, я ничего не знаю». В таких-то вот условиях Людендорф стал охватывать в кольцо 13-й и 15-й корпуса, весь центр Самсоновской армии. В этом ему повезло. «Военное счастье», — сказал он, — «теперь мне жаль Самсонова. Противник достойный уважения. Сразу доложите, если он окажется в числе наших пленных». В докладе правительственной комиссии, которая исследовала причины поражения Второй армии, было сказано, что в окружении русские солдаты дрались с героями, доблестно и стойко выдерживали огонь и натиск превосходящих сил противника и стали отходить лишь после полного истощения своих последних резервов. Офицеры и нижние чины честно исполнили свой воинский долг до самого конца. Александр Васильевич Самсонов, задыхаясь от приступов астмы, лично с револьвером в руке водил солдат в безумные атаки против немецких пулеметов. «Зачем вам это?» — не раз укорял его Постовский. «Я должен умереть», — отвечал Самсонов. «Подумайте о молодой жене, о своих детях. Жена найдет себе другого, как поется в песнях, а дети будут гордиться именем своего отца». На перекрестках лесных просек немцы установили пулеметные кордоны. По дорогам курсировали их блиндированные автомобили. Железнодорожные бронеплатформы посылали в стан окруженных крупнокалиберные чемоданы. Прусская полиция и местные жители, взяв на поводки доберманов-пинчеров, рыскали по лесам и болотам. Очевидец писал: «Добивание раненых, стрельба по нашим санитарам и полевым лазаретам стали обычным явлением. В загонах для скота держали толпы пленных, а раненым не меняли повязок. Вообще, — вспоминал один солдат, — немцы с нами не церемонились, а старались избавиться сразу, добивая нашего брата прикладами». Один раненый офицер, позже бежавший из плена, писал: «Прусаки обращались со мной столь бережно, что не помню уж как сломали мне здоровую ногу. Они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предлагал пристрелить русскую собаку, другой — растоптать каблуками мою физиономию, а третий настаивал, чтобы повесили». Людендорф иногда сам допрашивал пленных: «Где ваш генерал Самсонов?» Ошеломленные чистотой русского выговора, ему отвечали: «Самсонов остался со своей армией». «Но вашей армии больше не существует». «Как? Она ведь еще сражается». Берлинские газеты откровенно писали: «Вся эта попытка прорыва из окружения являлась чистым безумием и в то же время геройским подвигом. Русский солдат выдерживает потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него неизбежной». Немцы методично прочесывали темень кустов разрывными пулями. Они пронизывали лесной мрак лучами прожекторов. Рядом с генералом Мартасом пулеметная очередь разрезала пополам генерала Мачуговского, начальника его штаба. Адъютант на призывы Мартаса не откликался, а вместе с ним пропали все документы и компас. Мартас остался с двумя казаками. Лошадей они вели в поводу. Прожектор высветил их, послышалась немецкая речь. Мартас вскочил на коня, но конь был сразу убит. Мартас упал, застряв ногой в стремени. Так он оказался в плену. С него сорвали именное золотое оружие и отвезли в штаб 8-й армии. Людендорфу, замечу я, не хватило воинского благородства, и он, как последний хам, стал издеваться над пленным Мартасом. «Вы считали версты до Берлина, но теперь мы станем считать мили до вашего Петербурга. Глупо! Неужели ваши головотяпы способны побеждать нас, лучшую в мире армию?» «Позвольте», — возмутился Мартас, — «сначала в роли головотяпов были вы, немцы. Это я, а не вы, уставал пересчитывать трофейные пушки. Это мы сбились со счета, пересчитывая ваших пленных. Наконец, вы раздавили меня не превосходством в полевой тактике, а только количеством. Так?» Людендорф недовольно фыркнул и вышел. Гинденбург хуже Людендорфа владел русским языком, но был вежливее. «Вы должны успокоиться и поспать», — сказал он Мартасу, пожимая ему руку. а мы вернем вам золотое оружие как достойному противнику, которому сегодня не повезло. Оружие, конечно, не вернули и даже не покормили. Благороднее всех оказался Макс Гофман, который достал из сумки сверток с бутербродами и протянул его Мартасу. — Поешьте, коллега. Забыл, как вас зовут. — Николай Николаевич. — Верно. Мы с вами уже встречались. — Где? — удивился Мартас. — Еще на полях Маньчжурии, помните? Я был приставлен к армии Куропаткина в роли военного наблюдателя. Мартас Вестима не знал, что стало с корпусом Клюева, куда подевался Самсонов и его штаб. Камусинские и Грюмфрисские леса стали безымянной братской могилой для остатков разбитой армии. Здесь, в непролазных болотных чащобах, если верить документам, попали в окружение около 30 тысяч человек, уже расстрелявших патроны, и около 200 орудий с прислугой, расстрелявшей снаряды. Сообща было решено пробиваться на родину группами, на штыках. Самсонов, страдая удушьем, все еще доказывал Постовскому, что ему позора не пережить. «Прекратите!» — раздраженно отвечал ему тот. «Не имеете права так думать. В конце-то концов, ваша совесть чиста». «Где Клюев?» «Его левая колонна, говорят, полностью уничтожена. Зато правая еще сражается, а среднюю он ведет сам». «Мартас?» «Ходят слухи сомнительных очевидцев, будто его в куски разнесло снарядом, когда он садился в автомобиль». «А где я?» — вдруг вопросил Самсонов. «Про вас говорят, что от вас ничего не осталось, ибо кто-то видел, как вы исчезли в облаке разрыва снарядов». «Легкая смерть», — не сразу отозвался Самсонов. «Господи, смилуйся надо мною и пошли мне легкую смерть, и пусть от меня ничего не останется. Пусть». Русская пресса оперативно известила публику о гибели генерала А. В. Самсонова. Он умер совершенно одиноким, настолько одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего не знает. Подробности стали известны лишь в 1939 году, когда генеральный штаб РКК опубликовал подробный отчет Александра Ивановича Постовского о том, как все это случилось. Случилось же так. В стороне от шоссе, огибающего деревню Виленберг, Самсонов и приставшие к нему люди переждали время, чтобы наступила полная темнота. При командующем армией оставались несколько офицеров и один солдат по фамилии Купчик. Купчик все время подставлял Самсонову свое плечо. «Опирайтесь на меня, я сильный, выдержу». «Лошадям не раз помогал гаубицы через болото тащить. Так уж ваше-то превосходительство как-нибудь за милую душу. Не стесняйтесь». До государственной границы было примерно верст 50, и сознание, что родина близка, вселяло в людей чувство уверенности. О том, что немецкие заслоны уже стояли на рубежах, расстреливая всех выходящих из окружения, как-то не думалось. Ночь же была очень темная, даже звезды укрылись за тучами, а сверять путь по компасу не могли, ибо, как назло, у всех кончились спички. Правда, на руке подполковника Андокского еще чуть-чуть фосфорицировала стрелка компаса, и потому он шел впереди. Люди двигались гуськом, затылок один другому, держась за руки или за хлястики шинелей, часто спотыкаясь о болотные корчаги и острые корневища деревьев. Александр Васильевич Самсонов то и дело повторял: «Мне бы лучше здесь и остаться. С какими глазами я вернусь, если меня спросят, куда делась моя армия?» «Тише, тише, — говорил ему купчик, на которого Самсонов наваливался грузным телом. — Тут кругом михели и полно всяких собак. Аль не слышите, как ихние псы заливаются? Постовский писал, что Самсонов не раз говорил мне, что его жизнь как деятеля кончена. Все мы следили за ним и не давали ему возможности отделить свою судьбу от нашей общей. В 2 часа ночи, уже наступили сутки 17 августа, был сделан короткий привал. Александр Васильевич малость отлежался, потом тронулись дальше. Самсонова, чтобы он не потерялся во мраке, нарочно ставили в середине цепочки. Время от времени эта цепочка людей размыкалась, когда возникали споры из-за того, верно ли их направление. Тут же происходила перекличка, писал Постовский. На одной из ближайших таких остановок было замечено отсутствие командующего армией. «Александр Васильевич!» — тихо окликнули лес. Но Грюмфлисский лес враждебно молчал. «Вернемся», — решил Постовский. Все повернули назад, окликая Самсонова. Наконец Андокский вынул из портупеи офицерский свисток и свистнул, как бы означая призыв к атаке. В тот же момент где-то в глубине леса не грянул, а лишь слабо хлопнул выстрел. Постовский все понял и сразу обнажил голову. — Господа, — сказал он, — тело командующего армией, как и знамя армии, нельзя оставлять врагам. Будем искать. Но поиски в ночном лесу оказались напрасными. Хотя искали Самсонова до рассвета, пока окруженцев не стали обстреливать из пулеметов немецких автомобилей, разъезжавших по шоссе. Случайно им встретился лесничий, поляк из местных жителей, который указал тропинку, ведущую к деревне Монтвиц. «Там уже ваши казаки, бегите скорее». Самсонов покончил с собой возле молочной фермы Каролинингов в окрестностях Вилемберга. Впоследствии обнаруженный немцами, он был там же и погребен в неглубокой яме, как неизвестный солдат. С него сняли генеральские сапоги и наручные часы, но, к счастью, мародеры не заметили золотого медальона, в котором он хранил фотографии своих детей. В самой первой советской книге, посвященной героизму и гибели Самсоновской армии, было сказано почти вдохновенно. Над телом погибшего солдата принято молчать. Таково требование этики воинской чести. Никто не может утверждать, что генерал Самсонов этой чести не заслужил. От Гинденбурга до Гитлера. После революции, когда наша страна шаталась от голода и разрухи, бывшие союзники, французы, требовали, чтобы Россия вернула им старые, еще царские, долги. Тогда же у нас вышла книга под характерным названием «Кто должник?», в которой спрашивалось, кто кому должен, русский вам или, наоборот, вы, друзья, должны русским. Россия пожертвовала целой армией, чтобы спасти Париж, и тысячи людских жертв, принесенных во имя исполнения союзнического долга, никак нельзя окупить золотом. Спасибо от французов мы до сих пор не услышали. Зато в Париже шумно праздновали чудо на Марне, и когда маркиз де Лагиш высказал Сазонову глубокое сочувствие по случаю разгрома Самсоновской армии, министр мрачно ответил: «Наши жертвы — ваши победы». Франция о наших жертвах забыла. Но, к сожалению, у нас тоже забыли, что было брошено на весы беспристрастной истории, почему планы Шлиффена были скомканы и разорваны еще тогда в топях Мазурских болот. Схема исторической правды всегда требует от нас внимания и справедливости. А теперь спросим себя, что же случилось? Ведь, по сути дела, ничего страшного не произошло. Разгром армии Самсонова не стоил тех торжествующих воплей, которые издавала кайзеровская военщина, ибо наше поражение на общем фоне войны выглядело лишь эпизодом. Известие о нашей беде не вызвало в русском народе трагедийных эмоций. Как раз тогда, когда немцы окружали Самсоновскую армию, вся Россия бурно переживала разгром генералом Брусиловым всей австрийской армии, которая с первых же дней войны оказалась полностью обескровлена и сдавалась в плен целыми дивизиями. Недаром же Франц Конрад фон Гетцендорф, начальник австрийского генштаба, открыто утверждал, что Германия предала Австрию ради своих иллюзорных успехов в лесах Восточной Пруссии. «Они, немцы, — писал он, — забыли о нас и полезли защищать конские заводы Тракенена и охотничьи угодья в Роминтене, где кайзер так любил охотиться на оленей заодно с известным русским предателем полковником Мясоедовым». А что же немцы? Германия восприняла известие о победе почти с ужасом, впав в полушоковое состояние, ибо немцы были уверены в непобедимости русских. Германская пропаганда сразу расшумелась о триумфе при Танненберге, хотя географически деревня Танненберг была притянута за уши. Но сражение 1914 года рисовалось теперь как историческая расплата за позор 1410 года, ибо поражение Тевтонского ордена при Грюнвальде случилось именно близ Танненберга. Это еще не все. Берлинские газеты кричали, что одних пленных взято более 90 тысяч. Наглое вранье. Ибо в армии Самсонова никогда не числилось столько людей. В плен к немцам попали едва 30 тысяч. Еще 20 тысяч штыками пробились из окружения. Остальные пали в боях или просто остались умирать, брошенные на поле боя. Такова истина. Почти сразу начал складываться глупейший миф о доблестях Гинденбурга, спасителя Германии, сумевшего остановить русский паровой каток на подступах к Висле. Все немецкие города сотрясал звон церковных колоколов, из окон квартир обыватели вывешивали трехцветные флаги империи, в гимназиях лопоухие школяры писали сочинения на тему «Наш добрый и любимый Гинденбург», а лучшие сочинения сразу отсылали в подарок Гинденбургу. Все поэты ринулись слагать хвалебные гимны в честь Гинденбурга. Все города Германии торопились сделать Гинденбурга своим почетным гражданином. Корабли флота и даже рыбацкие шаланды срочно переименовывались в Гинденбургов. Может, хватит? Нет. Выпускались почтовые открытки с портретами Гинденбурга, рекламировалось мыло Гинденбург, а необъятные бюстгальтеры для полногрудных женщин назывались теперь победным именем Танненберг. В детских яслях, сидя на горшках, после тощего обеда младенцы хором разучивали кантаты в честь героя «Ах, мой милый Гинденбург!» после чего играли куклами, изображавшими, опять-таки, Гинденбурга. Кондитеры выпекали пряники в форме квадратного черепа Гинденбурга, оснащая их усами из цикория. Но все рекорды возвышения героя до небес побила ликероводочная фабрика, которая на бутылках со шнапсом наклеивала этикетки «Целебные капли Гинденбурга. Наконец, немецкие зоологи, открывшие на Новой Гвинее дотоле неизвестный вид сумчатой крысы, дали ей гордое название Гинденбург. От Гинденбурга немцам уже не было никакого спасения. Осталось лишь покориться ему и послушать ораторов. Может ли Россия предъявить истории нечто подобное, что мы видим в нашем чудесном Гинденбурге? Сильный, как Зигфрид, он добродушен, как малое дитя. Какое трогательное спокойствие олицетворяет его стойкий характер. Мы видим в нем заботливого отца и верного мужа. Хорошо понимая нужды военного времени, Гинденбург донашивает старые штаны времен побед при Седане, а заботливая женушка расставила их вширь своими руками, вшивая в них клинья из лоскутьев парадного мундира. Стоит ли удивляться? В истории немало примеров, когда посредственность венчается лаврами, ибо на фоне всеобщего безголосия воробьи всегда с успехом заменяют соловьев. Бывало не раз, что никому неизвестные генералишки, вознесенные к высотам власти, становились гениальными полководцами всех времен и народов. Без стыда и совести, обвешивая себя гирляндами орденов, на которые не имели никакого права. Гинденбург очень быстро освоился с ролью идола нации, и он даже обижался, если на вокзалах его не встречали с оркестром. Трудно им, что ли, подуть в трубы или постучать в барабаны? Могли бы и флаги вывесить на перроне. Скоро вся Германия покрылась памятниками Гинденбургу. Нехватка цветных металлов заставила немцев увековечить Гинденбурга памятниками, сколоченными из досок. Первый такой монумент был сооружен на берлинской набережной Люцовуфер. Возле грубо размалеванной деревяшки всегда лежали молотки и кучи гвоздей. Каждый немец, желающий выразить свой патриотический восторг, платил налог, получая гвоздь, который и вколачивал в Гинденбурга. От патриотов не было отбоя, и очень скоро деревянный памятник Гинденбургу превратился в железный, весь истыканный шляпками гвоздей. В этом памятнике были и те гвозди, которые с великим наслаждением забили в него немецкие социал-демократы. Разоблачая миф о чудо-генерале, советские историки пишут, что военная биография Гинденбурга не дает никаких материалов для объяснения того высокого авторитета, каким он пользовался. Это, кстати, отлично понимал и Людендорф, который никак не разделял всеобщих восторгов. «Я, — говорил он с явной обидой, — подобрал этого завалящего барсука из отставки, словно бесхозный багаж, оставленный кем-то на пустынном перроне Ганновера. Возникла какая-то историческая нелепость. Гинденбург похитил славу победителя у Людендорфа, хотя Людендорф присвоил себе ту славу, которая должна бы принадлежать Максу Гофману. Получалось, как в анекдоте, вору вора украл. Людендорфа мы знаем как автора мемуаров, в которых досталось и Гинденбургу, и тому же Максу Гофману, которых он низвел до уровня жалких исполнителей его приказов. В скобках замечу, что Гинденбург не был способен писать. За него сочинял мемуары некий Мерц фон Квирнгейм, а Гинденбург их только читал сам или давал читать другим. В 1925 году, когда Германия буквально корчилась в судорогах голода и инфляции, Гинденбург стал президентом страны, возрождая ее военный потенциал, чтобы переиграть войну заново. Лично он сделал все, чтобы фашизировать голодную и обнищавшую Германию. Людендорф стал близким приятелем Гитлера, посвятив ему всю свою жизнь. В январе 1933 года Гинденбург вручил власть над страной Гитлеру, а сам вскоре умер. Благодарный ему фюрер устроил фельдмаршалу торжественные похороны в Танненберге, а мавзолей над его могилой получил официальное название имперского почетного мемориала. Над могилою Гинденбурга фюрер воскликнул: «О почивший вождь! Так войди же в Волгаллу! Наверное, только в Волгале, этом древнейшем убежище германских богов, и было место для Гинденбурга. Вы думаете, что это конец? Как бы не так. О конце Гинденбурга читайте в постскриптуме этой главы, а сейчас мы вернем право голоса нашему главному герою».